сообщите инспектору Хагриду». В дверях показался шатающийся дворецкий, окровавленный, так сказать, с ног до головы. «Он должен знать, что я ни в чем не виню своего хозяина. Месье Ренье, он жертва обстоятельств».
«Будьте с ним ласковы!»
— кричала маленькая Кристи вслед отъезжающему кэбу. Судя по грохоту, ругани и воплям, там внутри шла нешуточная борьба. На повороте один полисмен даже вылетел через дверцу, кубарем катясь по мосту. Правда, потом он бегом нагнал кэб и, ругаясь с гнедым возницей, на ходу запрыгнул внутрь. Отчаянной храбрости мужчина. Уважаю таких. Настоящий англичанин. Мозга нет, но чувство долга компенсирует все.
«Как прошло?»
— тихо спросил я, поднимаясь на крыльцо к Кристи.
«Как по маслу», — задумчиво протянула она. В ее детском голосе почему-то зазвучала горечь.
«Месье оставил указание. Вот». Резко ставший немногословным дворецкий протянул мне лист бумаги, исписанный кошмарным почерком моего наставника. Оно было очень коротким, но весьма информативным. «Завтра же вечером вытащи из психушки меня и мистера Уоррена, используй голову и электричество. Я в тебя верю, мой мальчик».
«Он издевается?» — в сердцах спросил я Вселенную.
«Он верит в тебя», — ответила Вселенная голосом старого дворецкого. Скосив глаза в сторону его племянницы, я отметил, что она, сложив руки перед грудью, читает молитву. На тот момент мне даже не стукнуло в голову, зачем.
«Святая Мария Магдалена, дай мне сил помочь этому храброму мальчику. Дай мне терпение не сорваться на него, ибо все мальчики глупы. И дай мне терпение не сделать все собственноручно, потому что иногда мальчикам тоже надо взрослеть».
«Ты собираешься идти со мной?» Наверное, минут через 5 или 6 испуганно предположил я.
«Не-не-не-не-не, это не обсуждается», — обрезал дворецкий, закрывая двери. «Месье пошел на большой риск. Из Черинг-Кросской лечебницы выходит лишь лоботомированным овощем, но уже никак не человеком».
«И времени только до завтрашней ночи», — напомнила его племянница.
«Я почувствовал, что меня взяли в заложники обстоятельств. Общеизвестно, что ни один шпион на свете не может проникнуть в психушку, вытащить оттуда 2 пациентов и сбежать. Это нечто из серии «Миссия невыполнима». Но Лис верил в меня. Значит,
Шарль, будьте добры, достаньте мне план больницы Чаринг-Кросс, желательно с прилегающими к зданию территориями. Быстро приказал я, в моем голосе неожиданно для меня самого прорезались командные нотки. Кристи, я могу поручить тебе отчет о внешнем периметре, входах-выходах, охране, фонарях, высоте ограды, плюс обо всем, что не указано на рабочих чертежах здания.
Они оба молча кивнули.
Я почувствовал себя полководцем, и пусть у меня была самая маленькая армия на свете, всего-то 2 человека, но, похоже, каждый из этих французов стоил 10 обученных гвардейцев самой английской королевы. В чем мне воочию пришлось убедиться уже через 1 час. Дворецкий Шарль где-то сумел найти старые чертежи и предоставил мне всю информацию о психиатрическом отделении больницы Чаринг-Кросс, начиная от времени закладки первого кирпича и вплоть до наших дней. Вернувшись довольно поздно, после 8 часов вечера в кэбе Фрэнсиса, крошка Кристи буквально завалила меня кучей полезных сведений, которые миленькая скромная девочка никак не могла получить законным путем. Однако при наложении калек, чертежа на реальность, я вдруг почувствовал незнакомое доселе щекотливое жжение между лопаток. Кажется, у меня потихонечку начинал складываться план. Я не спал почти всю ночь. Рухнул под утро 4 часа и сам, без напоминаний, встал 7. Завтрак ждал меня в гостиной, хотя и было немножечко странно приступать к еде, точно зная, что сегодня месье Ренар не присоединится к трапезе. Тосты с огурцом, яичница по-марсельски с морепродуктами, томатами и зеленью, яйца, вареные под сыром, майонезом и чесноком, зеленый чай, сливки, свежее овсяное печенье и горький шоколад. Кулинарные способности Шарля, как всегда, были на недосягаемой высоте. Каково же было мое изумление, когда, убирая тарелки, он как бы вскользь бросил. «Сегодня
готовила моя племянница.
У меня с языка чуть не сорвалось, а можно ли нанять ее кухаркой?
Хорошо еще не ляпнул вслух, иначе мог бы получить тем же подносом по голове. Я лишь многозначительно промычал нечто невнятное, но полным благодарности тоном. Видимо, Шарль это оценил и позволил себе скупую улыбку без демонстрации зубов и полностью освободил мне стол. Минут через 5-10 ко мне присоединилась маленькая Кристи для уточнения плана действий на сегодня. В руках она держала вазочку с мороженым, которое очень аккуратно подхватывала серебряной чайной ложечкой.
«Итак, какие планы на вечер? Куда ты меня пригласишь?»
«В психиатрическую больницу».
«Как романтично!» Кристи мечтательно закатила глаза, отправив в ротик ложечку мороженого. «Но я там ни разу не была, так что веди, Сусанин».
«Это кто?» — не сразу вспомнил я. «Что-то из древнерусской истории?»
«Скорее, из польской. Этот странный русский завел польское войско в зимний лес, где всех убил. Правда, сам заблудился и замерз. Его имя стало нарицательным. Дядя Шарль очень его уважает. Говорит, что записался в армию только для того, чтобы когда-нибудь узнать боевой стиль Сусанина».
«Что ж, рад за этого достойного джентльмена. Но сейчас, если позволишь, вернемся к плану.
Шарль, я могу попросить вас...»
«Нет».
«Я надеялся, что вы, как бывший военный, опытным глазом хотя бы...»
«Нет!» — жестко обрезал дворецкий. «Это не входит в мои служебные обязанности. Справляйся сам, мальчик!» После чего он просто развернулся и ушел.
Ушел, не сказав больше ни слова, не выслушав меня, не посмотрев на мои чертежи и безупречно выстроенную линию действий по спасению моего учителя и, как бы, между прочим, его хозяина и нанимателя. Поступок буквально взорвал мой мозг праведным возмущением. Однако, было бы верхом бестактности и невоспитанности хоть как-то показать это. Я максимально равнодушно зевнул, почесал в затылке и развернул лист бумаги. «Итак, вот мой план. Я вся внимание», — нежно улыбнулась моя маленькая француженка. Мы склонились голова к голове, внимательно вглядываясь в линии передвижения, детали архитектурных изысков, расчет времени, мест дислокации, точки крепления электрических батарей и все прочее, чего я, увы, не могу детально расписывать на страницах своего повествования. Почему? Да потому что, как вы, разумеется, догадались, причина моего вынужденного молчания кроется исключительно в уважении к больнице Чаринг-Кросс и нежелании давать шанс реальным психам выбраться на свободу. Вдруг они прочтут эти записи и, вдохновляясь моим не менее больным воображением, дружно сбегут от докторов. В результате мне все-таки пришлось упрашивать Шарля вызвать нам кэб ближе к 10 часам ночи. Причем это непременно должен был быть донской жеребец Фрэнсис. Старый дворецкий кивнул: «Уже спасибо». Пожалуй, рыжий донец был единственным, кто всегда готов помочь другу Лисицыну, не задавая лишних вопросов. Все получилось, и к одной из самых знаменитых клиник Лондона мы ехали под распевное
«Не сигали воду, коромысло гнется, а я за Андрейку, як барвинок вьется, Галю мою, Галю, дай воды напиться, ты ж така хороша, дай хоть подивиться».
«И что ж ты, хлопчик, делать-то будешь?» Скалозубо улыбнулся мне Фрэнсис, когда остановил кэп перед больницей.
«Заманю всех в конференц-зал для врачебных симпозиумов. Там есть такой, я проверял. Это вон то большое окно, одно единственное, без решеток. Сможешь закинуть туда веревку?»
«Я ж конь, а не ковбой с лассо».
«Это несложно. Смотри». Мне понадобилось буквально 2 минуты, чтобы Фрэнсис удовлетворенно фыркнул и приложил правое копыто к уху, типа «Будет исполнено ваше высокоблагородие». Мы же с Кристи выпрыгнули из кэба и уверенным шагом направились к тяжелым, обитым железом дубовым дверям грозной Чаринг-Кроссской лечебницы. Пути назад отрезаны, только вперед. Швейцар на входе попытался было остановить нас, но Кристи возмущенно шлепнула его ладошкой по руке, так что изумленный мужчина отступил. Мы скользнули внутрь.
«Добрый вечер», — вежливо обратился я к мужчине за стойкой регистратуры.
«Скорее уж ночь», — устало выдохнул он. «Что тебе нужно, мальчик?»
«Доложите начальству, что прибыла мадам Зас из Парижа». «Да, она карлица», — я сдвинул брови и чуть добавил металла в голос. «Но, полагаю, это не повод смотреть на нее, как на ребенка. Она преподает в Сорбонне, имея звание профессора. Уверен, вы об этом слышали».
«Ну, да, что-то такое слышал», — очень осторожно начал мужчина, но я перебил его.
«Говорите смело. Профессор не знает английского, не учила из принципа, хотя говорит на 12 языках. Я ее переводчик в Британии».
«Ну, вы так молоды».
«Мадам Зас предпочитает мальчиков».